Второй куплет был спет Паншиным с особенным выражением и силой. В бурном аккомпанементе слышались переливы волн. После слов «мне тяжело» он вздохнул слегка, опустил глаза и понизил голос «морендо», замирая, итальянский. Когда он кончил, Лиза похвалила мотив, Марья Дмитриевна сказала «прелестно», а Гедеоновский даже крикнул «восхитительно», и поэзия, и гармония одинаково восхитительны. Леночка с детским благоговением посмотрела на певца. Словом, всем присутствовавшим очень понравилось произведение молодого дилетанта. Но за дверью гостиной в передней стоял только что пришедший уже старый человек, которому, судя по выражению его потупленного лица и движением плечей, роман с Паншина, хотя и примиленький, не доставил удовольствия. Подождав немного и смахнув пыль с сапогов толстым носовым платком, человек этот внезапно съежил глаза, угрюмо сжал губы, согнул свою и без того сутулую спину и медленно вошел в гостиную. «А, Христофор Федорович, здравствуйте!» — воскликнул прежде всех Паншин и быстро вскочил со стула. «Я и не подозревал, что вы здесь. Я бы при вас ни за что не решился спеть свой романс. Я знаю, вы не охотник до легкой музыки».
«Я не слушаль», — произнес дурным русским языком вошедший человек, и, раскланившись со всеми, неловко остановился посреди комнаты.
«Вы, мосье Лем, — сказала Марья Дмитриевна, — пришли дать урок музыки Лизе?»
«Нет, не Лисафет Михайловне, а Елен Михайловне».
«А, ну что ж, прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Лемом». Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его. «Не уходите после урока, Христофор Федорович», — сказал он. — Мы с Лизаветой Михайловной сыграем бетховенскую сонату в четыре руки.
Старик проворчал себе что-то под нос, а Паншин продолжал по-немецки, плохо выговаривая слова. — «Мне Лизавета Михайловна показала духовную кантату, которую вы ей поднесли. Прекрасная вещь. Вы, пожалуйста, не думайте, что я не умею ценить серьезную музыку. Напротив, она иногда скучна, но зато очень пользительна». Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты.
Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс. Но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого немца, и предложил Лизе заняться бетховенской сонатой. Тогда Марья Дмитриевна вздохнула и с своей стороны предложила Гедеоновскому пройти с ней по саду. «Мне хочется, — сказала она, — еще поговорить и посоветоваться с вами о бедном нашем Феде». Гедеоновский осклабился, поклонился, взял двумя пальцами свою шляпу с аккуратно положенными на одном из ее полей перчатками и удалился вместе с Марьей Дмитриевной. В комнате остались Паншин и Лиза. Она достала и раскрыла сонату, оба молча сели за фортепиано. Сверху доносились слабые звуки гамм, разыгрываемых неверными пальчиками Леночки. Христофор Теодор Готлиб Лем родился в 1786 году в королевстве Саксонском в городе Хемнице от бедных музыкантов. Отец его играл на валторне, мать на арфе, сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде, и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах. Наконец попал в оркестр и, подвигаясь все выше и выше, достиг дирижерского места. Исполнитель он был довольно плохой, но музыку знал основательно. На 28-м году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лем прожил у него лет 7 в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками. Барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, словом, не заплатил ему ни копейки.
Ему советовали уехать, но он не хотел вернуться домой нищим из России, из великой России, этого золотого дна артистов. Он решился остаться и испытать свое счастье. В течение 20 лет бедный немец пытал свое счастье, побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился, как рыба об лед. Но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался. Она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастьем. 50 лет больной, до времени одряхлевший, застрял он в городе О и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдававшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук. Лицо имел морщинистые, впалые щеки и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что при его обычной молчаливости производило впечатление почти зловещее. Седые его волосы висели клочьями над невысоким лбом, как только что залитые угольки, глухо тлели его крошечные неподвижные глазки. Ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охорашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными, желтыми, пугливые, дремотно моргающими глазами. Застарелое неумолимое горе положила на бедного Музикуса свою неизгладимую печать, искривила и обезобразила его и без того невзрачную фигуру. Но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виделось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лемм со временем, кто знает, стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если б жизнь иначе его повела. Но не под счастливой звездой он родился. Он много написал на своем веку, и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным. Не умел он приняться за дело, как следовало, поклониться, кстати, похлопотать вовремя. Как-то давным-давно тому назад один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты, да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов. Глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто в реку бросил. Лемм, наконец, махнул рукой на все. Притом и годы брали свое, он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один с старой кухаркой, взятый им из богадельни, он никогда женат не был. Проживал он в О, в небольшом домишке недалеко от Калитинского дома, много гулял, читал Библию до собрания протестантских псалмов, до Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял, но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить. Он написал для нее кантату, о которой упомянул Панш. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов. Некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора — хор счастливцев и хор несчастливцев. Оба они к концу примирялись и пели вместе — «Боже милостивый, помилуй нас грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояло «Только праведные правы». Духовная кантата сочинена и посвящена девице Елизавете Калининой, моей любезной ученице, ее учителем Х. Т. Г. Леммом. Слова «только праведные правы» и «Елизавете Калитиной» были окружены лучами. Внизу было приписано «Для вас одних» — Фюрзи Аллен. Оттого-то Лем и покраснел, и взглянул искоса на Лизу. Ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его кантате.